Нарушитель молчания. На Паддингтонский вокзал я приехал рано, и в купе первого класса оказался совершенно один. Но к отходу поезда все места были заняты. Что-то в наглухо запертых лицах моих соседей, погруженных в вечерние газеты и журналы, заставило меня наконец ощутить, что я в Англии. Сознательная отгороженность, неприязнь к другому, будто каждый из нас испытывал неловкость из-за необходимости делиться с кем-то другим единственным средством передвижения, пусть даже и в купе первого класса. Когда мы отъехали от станции, пожилая женщина в кресле напротив бросила взгляд на отдушину вентилятора. Он был чуть приоткрыт. Минутой позже она взглянула на него снова. Я спросил: «Закрыть?»
«Ну, если только...»
Я встал и закрыл задвижку, получив в ответ застывшую гримасу, долженствующую изображать благодарную улыбку. Мои попутчики-мужчины из-под тишка неодобрительно наблюдали за моими действиями. Главный мой грех заключался не в том, что я закрыл вентилятор, а в том, что посмел открыть рот. Нет другой касты в мире, которая была бы так уверена, что высшей мерой порядочности и хорошего воспитания в обществе является молчание. И никому другому не удавалось так удачно использовать это молчание, чтобы создать впечатление абсолютной племенной гомогенности.
Однородность, отсутствие различий в результате одинакового происхождения.
На мне были пуловер с высоким горлом и спортивная куртка, купленные в Калифорнии, а не костюм и сорочка с галстуком. И мои попутчики, скорее всего, почувствовали во мне опасного чужака, которого следует научить вести себя по-английски. На самом деле я не осуждал их за это. Я просто отметил эпизод, как отметил бы антрополог, и понял их, ведь я был англичанин. Когда ты вынужден находиться в замкнутом пространстве с людьми, совершенно тебе незнакомыми, риск очень велик. Ты можешь оказаться заложником, вынужденным уплатить выкуп. От тебя могут потребовать некую талику информации о себе. А может быть, все дело в произношении. Страшно. Вдруг выявишь малейшей фразой, к какому социальному слою ты принадлежишь. Вдруг станет заметен диссонанс между твоим голосом и одеждой, между твоими взглядами и тем, как ты произносишь гласные звуки. Это абсолютно нормальное, типично английское молчание встревожило меня гораздо больше обычного. Казалось, в этой тишине нет умиротворения. Она взрывоопасна, эта тишина. Она больше похожа на вопль. Может быть, от того, что молчание было так характерно для моего прошлого и для семьи, в которую я теперь возвращался. Я давно исследовал этот страх перед обнажением чувств. Это анонистическое стремление к уединенности, к личной тайне. Я как-то даже использовал эту тему в пьесе, и вполне успешно. Но то, что этот феномен до сих пор не уступает позиции, меня озадачило. Он прошел парадным маршем сквозь молодежную, а затем и сексуальную революцию, сквозь общество вседозволенности, веселящийся Лондон и все прочее.
«Веселящийся Лондон» — рекламное клише, широко использовавшееся в 60-е годы.
«Таи, таи, таи, таись». Разумеется, эпизод в поезде ничего не значил сам по себе. Просто шестеро представителей английского среднего класса желали, чтобы их оставили, каждого, наедине с собой. Но весь этот страх украдкой проникает в личную жизнь, а губительное молчание уничтожает терпимость и доверие друг к другу, убивает чувство любви и милосердия. Именно это и превратило в руины мой брак. Под конец мы стали пользоваться молчанием, словно мечом разящим. Дэн и Нелл решили, возможно, это была реакция на чадолюбивость семейства Мэлори, не заводить детей по меньшей мере год. Из чисто экономических соображений, во всяком случае, так они утверждали. Он хотел сначала посмотреть, как будет принят его драматический первенец, его пьеса, хотел доказательств, что ему следует продолжать. Оба мечтали переехать в Лондон. Необходимости работать у Нелл не было, но из двух сестер именно она тогда была ближе всего к еще не сформулированным идеям движения за освобождение женщин. Разумеется, отчасти это было притворством. У каждого из нас был собственный доход, и взятые вместе, эти средства худо-бедно давали нам возможность не работать. Если у нас и было туго с деньгами, тогда, так же, как и потом, то лишь потому, что мы оба были от рождения транжирами. Дэн в знак протеста против собственного воспитания. Нелл в полном соответствии со своим. Ни один из нас никогда не проявлял больших способностей к экономии. Опустевший храм, пьеса, которой я намеревался исторгнуть из своей жизни дух отца, наконец появилась на сцене. Появились и рецензии. Некоторые вполне приличные, другие просто хорошие. До некоторой степени тут сказалась традиционная снисходительность к новым именам.